Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Мы беседуем с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, председателем благотворительного фонда Ее Императорского Высочества, великой княгини Ольги Александровны. Это вторая часть нашего разговора. Ольга Николаевна, вот когда стоишь возле храма на Крови на Божественной Литургии в ночь на 17 июля, когда идешь крестным ходом, монастырь царственных страстотерпцев, думая, что вот оно, их торжество. Все-таки эта молитвенная ночь, она сочетает как горечь от того, что произошло, так и радость христианской победы над смертью. Вот они же победители во Христе. Но когда откроешь интернет, то понимаешь, что цареубийство продолжается. Продолжается в хамских, совершенно злобных комментариях, которые, может быть, человек бы вот так в жизни не сказал. Но интернет развязывает руки и задвигает совесть куда-то далеко. И тогда вплоть до того, что да, убили и правильно убили, а детей, да и детей, чтобы не было знамени царизма, то есть все вот эти вот аргументы вот этой пропагандистской машины, которая должна была оправдать вот это зверство, совершенное властью, эти аргументы воспроизводятся и сегодня теми же людьми, которые кошечек и собачек жалеют и вообще борются за мир во всем мире.
Потому что, понимаете, это уже четвертое поколение идет, понимаете, людей, которые от тех, которые совершали это, их дети, их внуки и правнуки растут. Если в семье существует какая-то заноза, эта заноза передается до некоторой степени и в следующее поколение. И она даже генетически передается.
Ну, если нет христианского покаяния, мне кажется, что отчасти здесь серьезным фактором является то, что имена убийц продолжают оставаться на карте России, в названиях областей. Вот мы с вами сейчас находимся на территории, прости меня, Господи, Свердловской области. Хотя, ну, в эфире нашего канала мы как-то стараемся говорить, или знаете как, за победу, за нашу победу. Вот нашей области, или уж даже Екатеринбургской, пусть самовольно, но переименовывая, но ведь она не может носить это имя. Ну, сколько же можно это позорить?
Столица известной области, или, вернее, губернии, потому что мы же имеем губернатора.
Но он губернатор, так? Свердловской области, к сожалению.
Нет, ну, и слово, он пока это слово, терпит. Слово, не значение, а слово. Он губернатор. Он губернатор, и я вот обращаюсь в письмах тоже, господин губернатор такой-то. Тихон Николаевич когда-то, когда написал письмо, и я поражаюсь, как это быстро случилось после того, как он обратился. Может быть, потому что это была новинка, может быть, в тот момент, я даже не помню, кто был губернатором города Свердловска, кому он обратился, чтобы переименовали именно в город Святой Екатерины в память того, что было раньше. То есть вернули старое название. И когда я приехала и начала говорить именно о Екатеринбурге, говорили, при чем здесь императрица Екатерина? Мы хотим, чтобы это был Свердловск и так дальше. Я говорю, тут Екатерина, она не совсем при чем, потому что, да, была Екатерина, но город-то назван в честь святой Екатерины, в которой была и она названа. Так что это все одно и то же идет только через... Вы знаете, я вам скажу, оно по сей день еще существует, что люди не хотят верить или не хотят думать так, думают по-своему. Но это нужно будет еще, я думаю, пару лет, чтобы прошло, чтобы люди осознали, что, в общем, они заблуждались. Потому что есть до сих пор недовольные люди.
И вот эти обвинения в адрес государя, ну вот уже вот эти штампованные, которые многократно были опровергнуты грамотными историками, ведь они воспроизводятся с таким энтузиазмом, что только диву даешься. И это что это? Это невежество, это... Я не могу понять, и, в общем-то, и вас даже не прошу давать какую-то нравственную этому оценку, потому что мы сейчас впадем в осуждение, ну, это да, грех, нет, этого
конечно,
нельзя.
Не стоит.
Но просто вот Я не знаю, что можно сделать, кроме того, что уже делается, для того, чтобы люди хотя бы захотели узнать правду. Ведь все идет от внутренней мотивации. Хочешь ты это знать или тебе это не нужно?
Вы знаете, сейчас чересчур все коммерческое стало. И я нахожу, что за последние, даже не все 20 лет, 90-е годы был хаос, люди были растеряны с тем, что каждодневно их заботило, потому что не было того, не было другого, не было это. То, что было, пропало как-то уже или вышло из циркуляции, и стояла какая-то неизвестность, неизвестно, что будет. Это я восприяла, и это мое впечатление, как переход этот был 90-х годов. К середине 90-го года уже начало улучшаться какое-то состояние, потому что я-то помню, как я привозила контейнеры, когда не было ни шприцов. Я привозила одноразовые шприцы, люди спрашивали, как их можно выбрасывать или... Я говорю, что да, это фактически употреблять один раз только. Да, но у нас других нету, мы лучше их помоем. И все равно я говорю, что ну, особенно не стоите мыть, потому что они не должны употребляться вторично. Не было перчаток, не было этих памперсов. Я не говорю, что они хорошие, но факт тот, что не было кровати для больниц, для больных. Были вот эти вот сетки проваленные. И в конце концов, когда я что могла привозить, привозила аппараты искусственной почки и так дальше, все это было новинка, хотя это уже там было фактически бэушное, то, что называлось. Но оно давало возможность как-то пережить и как-то понять, куда Россия идет и с чем она должна встречаться. И каким образом зарабатывать деньги. Потому что люди ездили, начинали сразу же покупать здесь, ездили в Турцию, покупались. Ну, в общем, вы знаете все это. Так что а уже к концу 90-го года уже видно, это немножко остановилось, и люди поняли, что вот торговля, и они смогут как-то выжить. Так? И таким образом уже начало стабилизировать как-то. Кто-то брал такую-то отрасль, кто автомобильную, кто хлебопекарню. Ну, в общем, сами знаете. И это, безусловно, людей некоторых ограничило, а некоторые, наоборот, пошли в эту сторону. Так что раздел случился, в общем, обстоятельствами. И, безусловно, Россия пережила очень большой перелом из того, что не было, в то, что должно было быть или что может быть. Но тут, опять-таки, тормоза не сработали. Понимаете, рынулись чересчур много и чересчур рано. Ну и вот этот вот расхват, раздел и так дальше. Это все, конечно, повлияло. Но я считаю вообще, я отношусь к этому как к больному человеку. Человек заболевает. У него начинает развиваться болезнь. Это 3 дня приблизительно, пока он себя плохо чувствует. Неизвестно, заболеет он или не заболеет. Потом заболевает. Других 2 дня помучается. Но зато выздоровление идет больше, чем 6 дней. Или, вернее, все этот период первый идет на выздоровление. Уже вы лучше, уже вы поправляете, но еще до самого прекрасного, так сказать, здоровья еще не дошли. Так что болезнь продолжает, вернее, сейчас период, когда вы начинаете поправляться. И вот этот период должен сыграть роль. Я боюсь, что этим периодом может оказаться именно многие вещи, которые в России стоят под вопросом. И когда разрешится этот вопрос, и люди осознают, что важно в жизни, вот тогда они выздоровеют. Так что я лично даю еще несколько лет тому. Это у меня было... Я это предчувствовала и понимала как-то сразу. Но, понимаете, навязывать нельзя, потому что я могу ошибаться. А главным образом, я думаю, что должны люди понять, что есть пословица «без Бога не до порога». Это, я думаю, будет тогда выздоровление.
Ольга Николаевна, я очень рада возможности выразить благодарность вам и вашему покойному супругу, Он же слышит нас, Тихону Николаевичу Куликовскому Романову. Это родной племянник государя Николая II. 25 лет назад он отошел ко Господу, а в 1991 году Тихон Николаевич Куликовский Романов основал вот тот самый благотворительный фонд имени великой княгини Ольги Александровны, своей мамы, родной сестры государя Николая II, главой которого сейчас является Ольга Николаевна Куликовская Романова. И вот именно этот благотворительный фонд, то, о чем Ольга Николаевна рассказывает, в эти голодные, дикие 90-е привозил в Россию и гуманитарную помощь, и медицинское оборудование, и аппаратуру, и лечебные
кровати,
препараты. И вот все то, что было перечислено, и более того. Кроме того, культурные проекты многочисленные реализовывались этим фондом. И вот за что очень хочется вас поблагодарить, и Тихона Николаевича там, это за то, что мы все-таки живем в городе Святой Екатерины. Вот то самое обращение, которое возымело действие, и те молитвы и труды владыки Мелхиседека Лебедева, тоже царство ему небесное,
да,
которые, как вспоминают его близкие люди, придя на эту кафедру Свердловскую, Курганскую, сказал, чтобы это поганое имя в моем титуле никто из вас не смел произнести.
А он так написал?
Он сказал, ага. И его не поминали как Свердловского и Курганского. Так что екатеринбургский он был владыка,
да,
и,
да,
собственно, и по духу, и потом уже и по наименованию, когда произошло возвращение городу его исконного имени. Ольга Николаевна, а что же надо делать? Вот у вас, вы написали обращение губернатору Евгению,
да,
Владимировичу Куйвашеву.
Кусочек только выдержку прочту.
Да, 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 давайте послушаем.
Вопрос был, и значит, приветствие в напольной школе Волопаевске, которая должна была, значит, стать официально, потому что много-много лет тому назад я всегда приезжала сюда и навещала эту школу. Она была и школа, одна комната была школа, другая комната был музей. И оно было так, ни то, ни сё. Ни дети не учились как следует, ни музей был очень бедный. В конце концов, значит, дошли до того, чтобы сделать это. Там как-то раз дверь, не парадную входную дверь, а другую, с другой стороны, значит, меняли дверь и поставили новую совсем дверь, но такую теперешнюю. А я говорю, не выбрасывайте эту старую, кому-то шепнула, говорю, спрячьте ее, она может пригодиться. Я не знаю, успела она, я не спрашивала сейчас, но во всяком случае у меня была давным-давно и надежда, и я, в общем, часто говорила, что это нужно превратить в музей. Школ много, тем более она для сегодняшнего количества детей, которые учатся, она уже непригодна. Кроме того, если мне память не изменяет, в прошлом году объявил Владимир Владимирович Путин, объявил, что нужно строить новые школы. Субсидии он дает, чтобы детей рожали. Значит, нужно и школы увеличить. Так что школы действительно строить. Я говорю, вот тут как раз программа есть. Стройте новую школу, а эту дайте под музей. Так оно и случилось. Так что вот, место, где были заточены святые преподобно-мученицы, великая княгиня Елизавета Федоровна и Иннокене Варвара, также их спутники, великий князь Сергей Михайлович и его управляющий Федор Ремес, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Полей, для нас также стало святым и объектом поклонения. Много лет назад я ратовала за то, чтобы это место имело статус государственного музея, в котором бы сохранялись для нашего народа память и о произошедшем здесь в годы лихолетия. Слава Богу, что это произошло. Святые люди навсегда преобразили эту скромную школу своим подвигом. Но мы в долгу перед ними. Над этим святым местом еще тяготеет имя ненавистного нам Свердлова, одного из негласных руководителей убийства царской семьи и других представителей дома Романовых, автора и воплотителя идеи расказачивания. геноцида казачества, векового оплота российского самодержавия. Музей «Напольная школа» должен стать филиалом Свердловского областного краеведческого музея. Присутствие имени Свердлова возмущает и омрачает наш светлый праздник, поэтому я обращаюсь к уважаемому губернатору Евгению Владимировичу с просьбой сделать все, что от него зависит, чтобы губерния, освященная кровью святых мучеников, стала вновь Екатеринбургская. Думается, можно будет и собрать тысячи подписей людей, проживающих в ней, если это будет необходимо. Но мириться с существующим положением дел больше нельзя. Это наш долг перед грядущим поколением. Нельзя раздваиваться в своих мыслях и делах. Это недопустимо. Почитание святой великой княгини Елизаветы Федоровны несовместимо с почитанием палача Свердлова. Благодарю за внимание всех, которые слышат меня.
Спасибо, Ольга Николаевна. К сожалению, вот наши очередные 15 минут в эфире истекли. Я вас сердечно благодарю.
Спасибо.
Уважаемые зрители, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.